Пожалуйста, еще вопрос.
Желания бывают абсолютно разными. Как вот на всех вот людей, их огромное количество, каждую секунду меняется желание. Что это за высшая сила или как это все происходит? Можно объяснить?
Существует высшая сила, которая создала общее желание. Желание насладиться. Насладиться — это не в нашем состоянии, не в нашем понимании только насладиться. Насладиться значит наполниться. В принципе, вся природа — это желание наполниться, насладиться. Это получить то, чего в данный момент не хватает. На любом уровне. На атомном, на молекулярном, на уже живом, неживая природа, растительная, животное, человеческое, на любых уровнях природа вся, она построена на том, что она желает поглощать полезное и выделять вредное. И на каждом уровне развития, неживая, растительная, животное, человеческая природа, чем больше этот уровень, тем, естественно, отбор строже, и запросы выше, и так далее. Они уже становятся не просто природными, а уже человеческими, ментальными, психологическими, и так далее. Но все равно вся эта природа, мы ее называем в Каббале желание насладиться. Только это желание управляет нами. Желание. Разум развивается рядом с этим желанием. В той мере, в которой мы желаем постичь, достичь желаемого. Как говорится, если человек желает, то у него он становится умнее. Он ищет каким образом. А если у него все есть, он будет глупым. Ему незачем развивать свой разум. Поэтому мы говорим о желании, а не о разуме. Разум, он всегда существует рядом и в той мере, в которой желание обязывает его развиваться, чтобы реализоваться. Так вот, это желание первоначальное, оно и есть творение. На это творение воздействует единственная сила, единая сила. Мы называем ее Творец. Потому что, в принципе, она и создала это желание. Или мы называем его свет. Но это не наш свет, а просто воздействие. Причем Творец или свет создали это творение в желании насладиться, потому что Творец желает насладить. Свет желает дать, насладить, наполнить. Но в том состоянии, в котором это творение создано уже в желании насладиться, оно насладиться не может. Потому что наслаждение может быть только, когда ощущаешь потребность в чем-то, и потом только приходит наполнение, постижение того, что ты хотел, достижение этого. Да? То есть без голода не может быть наслаждения от пищи. Без ощущения разрыва не может быть радости от сближения, от соединения с кем-то, с чем-то и так далее. То есть, если свет создал творение, то это творение в таком состоянии ощущает себя минимально существующим, наполненным. Просто, это как бы, можно сказать, неосознанное существование. Как существует, допустим, у зародыша. Он существует, но он это ощущает сам по себе? Практически нет. А задача Творца, чтобы довести творение до максимального наслаждения. Для этого творение должно достичь разрыва, отрыва от этого состояния. Оно должно опуститься. Оно должно уйти с этого состояния, полностью наполненного светом, оторваться от него, ощутить себя оторванным от наполнения. И затем, находясь в полном отрыве, осознать, чего ему не хватает. Частички вот этого желания – это мы с вами. Только уже находящиеся не в том состоянии, где мы полностью наполнены этим светом, а наоборот, в полностью опустошенном состоянии, называемом этот мир. разница в существовании в первоначальном и в нашем мире в том, что в нашем мире мы абсолютно лишены ощущения наполнения высшим светом. Нет хуже состояния, чем наш мир. Для чего это сделано? Для того, чтобы мы в течение развития, потому что мы голодные, здесь ненаполненные, в течение долгих всевозможных причинно-следственных таких действий развития, ощутили, что нам необходимо снова подняться в это состояние, выйти в этот высший мир, вернуться к нему, существовать в нем. И тогда мы снова уже обнаруживаем себя наполненными светом, но уже согласно нашему желанию мы начинаем ощущать на самом деле этот высший свет в миллиарды раз больше, потому что наше желание стало во много раз больше. Мы его ощутили, освобожденным от света, голодным, и поэтому, возвращаясь в это состояние, в первоначальное, мы действительно возвращаемся в самое наилучшее, комфортное состояние вечной, совершенной жизни. К этому, в принципе, нас приводит Каббала, а момент для этого сейчас уже у человечества настал, как я уже говорил. Возникает при этом у нас, естественно, в нашем мире сегодня всевозможные сумбурные желания, увлечения. Человечество находится в поисках. Люди начинают увлекаться всякими эзотерическими учениями, всякими всевозможными методиками, чего только нет. Снова такой всплеск сильный ко всему, как бы потустороннему. Что же в этом есть? Но это необходимо для того, чтобы человечество в итоге нашло правильную методику и по ней поднялось на совсем иной уровень существования. Что такое вера в Каббале и в религии? Ну, насчет веры в религии практически все знают, что это такое. Вера – это когда человек не знает, у него нет четкой информации о чем-то, а ему окружающие рассказывают, знают они это или нет, были ли они свидетелями, достоверно ли это действие или нет, это уже другой вопрос. Но он воспринимает от окружающих, что называется, на веру, то, что они ему сообщают. И это становится у него как бы фактом. И он существует, живет и определяет свою жизнь уже в соответствии с этими данными, с этим фактом. Это называется вера. То есть вера – это, в принципе, то, что возникает у человека как факт, но источник, причина этого вообще явления в отсутствии информации. Ведь если бы у меня была информация, то мне не надо было бы верить, а я бы знал. Допустим, человек верит в то, что когда-то ангелы ходили там по земле. Если бы он в это время жил бы на земле или мог оказаться в то время, то он бы мог просто убедиться, да это или нет. А так он верит. И так далее. То есть, да и любые вещи сегодня, то, что печатается в газетах или там сообщается нам каким-то образом, мы воспринимаем на веру. То есть, это не факт. Фактом называется для меня то, что я сам вижу, чувствую, ощущаю, проверяю, убеждаюсь в реальности этого относительно моих органов чувств, относительно моего знания, осознания, сознания. Это называется знанием. Повторяемость обязана быть в знании. Достоверность определяется тем, что и остальные тоже видят, наблюдают аналогичные картины. Мы на основании этого знания применяем его в бытии, в нашей жизни, видим его следствие. То есть, конечно, знание и вера – это абсолютно противоположные понятия. Вера существует там, где нет знания. Так вот, что такое вера в Каббале и в религии? В религии вера – это вера в то, о чем говорит религия. Потому что то, о чем говорит религия, мы проверить не можем. И никакими ни приборами, ни нашими органами чувств, никакими это не подтверждается. Да, в принципе, этим не занимается наука, ни подтверждением, ни опровержением. Наука занимается только тем, что она получает как четкие данные в наших приборах или в наших органах чувств, исследует эти явления, записывает и применяет их, так сказать, в быту, в нашей жизни. А религии наука не касается, потому что религия основывается совсем на других источниках, на других правилах, на других основах, на вере, а не на фактах. В этом отличие религии от науки. И то же самое отличие религии от каббалы. Вся проблема в том, что если мы окружающий нас мир ощущаем с помощью наших пяти органов чувств и приборов, расширяющих их диапазон, и это называется нами наукой естественной, то каббала – это неестественная наука. Потому что для того, чтобы заниматься каббалой, нужно развить еще дополнительный орган чувств предварительно. И затем в нем ощущать мироздание. И только после этого, как мы ощущаем это дополнительное мироздание, исследуем его, мы уже исследуем его четко, так же, как и в науке, в естественной, с пяти органами чувств. То есть мое отношение «я» с пяти органами чувств к нашему миру или с шестым органом чувств к высшему миру, оно абсолютно одинаково. Также и наука каббала использует абсолютно те же методы. Я напишу тут шестой орган чувств. Эти пять органов чувств. Абсолютно те же методы научные. То есть я ощущаю, я воспринимаю эти ощущения, я их систематизирую, составляю графики, таблицы, уравнения. Я по этим графикам, таблицам, уравнения воздействую снова на окружающее, снова исследую, правильно ли это, нет. На определенных уровнях глубины постижения высшего мира эти законы действуют или они видоизменяются. Так же, как, допустим, в какой-то области нашего мира справедливы законы Ньютона, а затем уже законы Ньютона перестают быть правильными. Необходимо вводить какие-то дополнительные уравнения, чтобы определять мироздание на больших скоростях, допустим, и так далее. Так вот, так же, абсолютно так же я отношусь и к этой неизведанной области мироздания, которая мне открывается в шестом органе чувств. Абсолютно так же. Поэтому каббала – это наука, но особая, не та, которую мы развиваем в наших естественных, природных, с которыми родились уже заранее органах чувств, но она наука. Веры в ней совершенно нет никакой. Вы не обязаны, во-первых, не делать никаких обрядов. Вы можете быть любым человеком и с любыми естественными задатками, данными, ментальностью и так далее. Вы можете быть мужчиной или женщиной, относиться к любой национальности и вообще к любым группам населения в мире. Это ничего никого не интересует. Так же, как ученые, допустим, там, физики, химики. Мы не спрашиваем о том, кто он, что он и так далее. Нас интересует в первую очередь, что он сделал, что он открыл и так далее. Вот. Далее. То, что раскрывает каббала, она описывает в книгах. Это в книге достоверно, но они достоверны для тех, у кого появляется этот шестой орган чувств. Поэтому каббалистические книги, они состоят из двух разделов. Первый раздел – это развитие шестого органа чувств в человеке. А второй раздел – это уже с помощью этого шестого органа чувств постижение мира. Вот как, допустим, мы приходим в школу и начинаем изучать физику. Первый класс, второй класс, третий и так далее, все больше и больше и больше. Так, но у нас же уже существует эта физика, и у нас существуют органы чувств, с помощью которых мы видим, как эти законы на самом деле в окружающем мире действуют. Здесь по такому же принципу, только предварительно человек должен взрастить в себе из этого такого рудиментального состояния этот шестой орган чувств. Но к этому нас подгоняет окружающая действительность. Мы видим в нашем мире, что без раскрытия высшего мира, там, где мы существуем вне нашего тела, а вне нашего тела мы существуем очень много времени, и в других состояниях, и затем снова возвращаемся в наше тело, и снова туда, и снова обратно, без понимания, где же мы вообще еще существуем, в каких состояниях, в каких измерениях, нам сегодня не прожить. С одной стороны, мы хотим, мы желаем этого знать. С одной стороны, человек желает, он уже дорос до этого состояния. И с другой стороны, мы начинаем ощущать, что этот высший мир, нераскрытая часть мироздания, так воздействует на нас, бьет нас, вынуждает нас его постичь. Ведь нам совершенно непонятно, как решить самые близкие нам кризисы, допустим, кризис в семье, в браке, с детьми, с воспитанием, такие житейские вопросы. Домострой, что называется, мы не можем нормально создать и составить его, и в нем существовать без знания о каких-то там высших материях и высшем мире. Вот до чего мы сегодня дошли. Поэтому приходят сегодня в Каббалу люди, которые не летают где-то высоко, и они просто ощущают, что им необходимо знать о себе и для чего он живет, человек. Такой самый простой, насущный детский вопрос. Москва вернулась, пожалуйста, я слушаю вас.
Большинство людей, которые здесь сейчас присутствуют, поедут в Одессу. Есть ли какие-то рекомендации по литературе, которую надо почитать, подготовиться перед конгрессом, потому что время будет мало, хотелось бы максимально эффективно его провести в Одессе вместе с вами.
В принципе, конгресс задается, как его темой является свобода воли, свобода выбора, как я уже сказал. В чем заключается наша свобода выбора вообще? Если мы обратимся к наукам, то мы постепенно обнаруживаем с помощью наших наук, что никакой свободы воли у нас нет. Но это скрыто от человека. А все ученые, в основном биологи, каждый день нам раскрывают все новые и новые гены, ответственные за алкоголизм, за доброту, за человеконенавистство, за то, что у нас такие-то или такие-то привычки или побуждения, черты характера и все прочее. То есть в итоге, если мы раскроем нас, если мы раскроем человека в его теле, мы здесь не обнаружим никакой свободы воли. Все наши поступки, они изнутри нас, каким-то образом, с помощью каких-то генов, определяются. Нет ничего, никакой свободы воли изнутри нас. С другой стороны, на меня воздействует окружающее общество со своими замыслами, которые выгодны другим. Кто-то хочет нажиться на мне, делает рекламу, чтобы я что-то покупал, кто-то на меня давит, кто-то мне что-то определяет, вкусы мои. Я не выбираю, где родиться, как родиться, кем родиться, в какой семье, куда меня отдадут в детский сад, в школу, что мне будут там преподавать, ничего. То есть, кроме того, что во мне ничего не, во мне все уже детерминировано, еще и воздействие извне совершенно мною не выбирается. И в итоге я нахожусь где-то в 20-летнем возрасте, готовый к жизни, законченный абсолютно робот. И я, кроме того, еще и не осознаю, насколько я абсолютно роботизирован внутренне. Так вот, возникает после этого вопрос, а есть вообще-то у нас свобода в чем-то воли, или она, это просто так нам кажется? Мы сами не осознаем, насколько мы не свободны. Допустим, как маленький ребенок, который играется с игрушками, мать хорошо знает его, она знает четко, что он сделает в следующий момент, а он не знает. То есть свобода на самом деле это не свобода, а не ощущение, не знание нашей природы в ее полную истинную глубину. Если в нашей жизни нет свободы, тогда нам не о чем говорить. Будем существовать, поскольку мы желаем насладиться в каждый момент времени, искать наши маленькие радости и все на этом. Или есть свобода. А если есть свобода, так, свобода, то свобода к чему? То есть вообще во всем или нет? И свобода в чем? В желаниях, в силах, в реализации, в получении избирательном от окружающей среды чего-то, в избирательном воздействии каком-то на окружающий мир, чтобы затем получить определенные реакции от него. В чем заключается свобода? То есть есть тут несколько вопросов. И поставлена была задача, чтобы вкратце об этом и в доступной форме на конгрессе в Одессе это объяснить. В принципе, любой конгресс, он всегда определяет какую-то тему. Но это совершенно не обязательно, потому что, в принципе, приезжает огромная команда из разных стран, которая уже много варится в кабале. Можно будет говорить на любые темы, на какие вы только захотите. Кроме того, будут дополнительные занятия, семинары. То есть это будет где-то 2-3 дня очень серьезной такой работы в этой науке. Так что готовиться я не знаю. Я бы советовал хорошенько выспаться, приехать отдохнувшими и с хорошим настроением. Чтобы никакие заботы, ничего, все оставьте дома. Чтобы влиться в это дело и только этим заниматься, 2-3 дня только этим. А в итоге, я вам скажу, дело не в том, что значит подготовиться. Ведь человек, в итоге, что он должен сделать? Вас не научишь ничему. И ничему не надо обучать. Вам надо только объяснить, как самого себя развить. Вот этот шестой орган чувств. А когда и в той мере, в которой он будет развиваться, вы начнете сами ощущать окружающий мир, и вас не надо будет ничему учить. Вы будете просто сами на себе учиться естественным путем. Поэтому включение в такую огромную группу людей, которые занимаются этой наукой, этой методикой, которые уже отчасти перешли этот махсом, ощущают высший мир, взаимодействуют с ним, поделиться с ними, они могут поделиться с вами своими знаниями, своим опытом, своими ощущениями. Вот это важно. Важно впечатлиться. Вы не сможете все равно за 2-3 дня, когда собирается 600-700 человек, еще услышать и все время наполнять себя какими-то знаниями. Это не знание. Вы должны, как сказать, ведь это шестой орган чувств, который мы разрабатываем в себе. То есть вы должны впечатлиться так, чтобы этот шестой орган чувств начал потихонечку говорить в вас, возбуждаться, какие-то вибрации начинать в себе ощущать. И это возможно, когда собирается такое количество людей, которые находятся уже или близки к ощущению, к реальному ощущению скрытой информационной части мира, то это возможно. Мы это видим на конгрессах. Вот недавно был конгресс под Нью-Йорком, и там я встретился с моими учениками, в первый раз с теми, которые занимаются где-то 2 года по интернету с нами. Мы даже их не знали и не видели. Приезжали там люди из такой американской глубинки, что прямо добирались там 3 дня на автобусе и так далее. И действительно обнаруживали такое слияние, такое общие свойства, общие ощущения, общие уже постижения. Так что конгресс, он устраивается не для получения знаний. Получение знаний у нас есть через интернет, неограниченный практически портал по всей Каббале, по всей науке Каббала за всю историю человечества, открыт для всех бесплатно. А конгресс, он для того, чтобы чувственно как-то подтолкнуть, дать толчок к раскрытию этого шестого органа чувств. Как вот человек, у которого отсутствует зрение, он может видеть, но он не знает, что. У вас в России сейчас идет фильм «Вот вы блип», я не знаю, как он, как он их называется, я не знаю. Я встречался с этими американскими учеными, был у нас специальный конгресс в Сан-Франциско. Так они в этом фильме, американские ученые, они рассказывали о ограниченности постижения нашего мироздания. Они говорят о том, что вот стоит индеец на берегу океана, идет каравелла Колумба. Индеец стоит в своих перьях там, да, смотрит на этот кораблик, он его не видит. Почему он его не видит? Да потому что у него в голове нет вообще образа этого корабля. В нас должны быть заранее уже образы. Что мы делаем, в принципе, в течение 20 лет с нашего развития первого, детского? Мы обучаемся образом, когда мы на что-то смотрим, на что это похоже. Мы обязательно, а иногда мы не видим, и только присматриваемся и затем замечаем, не сразу. Потому что мы должны накопить определенное количество образов в нашей памяти. Так вот, по такому же принципу устроен наш шестой орган чувств. Нам не хватает образов высшего мира, вот этого скрытой части мироздания, как этому индейцу. Потом постепенно этот индейец развил себя так, они объясняют это, что он начал видеть этот кораблик. Он сначала начал смотреть на воду, почему идут такие волны, от чего же это может быть. Вокруг все спокойно, а здесь идут волны. И он догадался, что это какая-то большая лодка. Он начал уже воображать себе, постепенно начал в себе возбуждать определенные зрительные образы, пока не поймал по тому же принципу резонанса, как радиоприемник. Контур существует в радиоприемнике. Вырабатывает определенную волну, и ту же волну он тогда и воспринимает. Так ведь? Нам должна быть какая-то картинка уже заготовленная этого высшего мира. Вот Каббала и дает нам, в принципе, эту картинку. И когда приезжаешь на такие конгрессы, и вообще и на уроках, и везде, мы не делаем ничего больше практически, кроме как пытаемся с помощью книги, когда тут рядом книжка, которая рассказывает нам об образах высшего мира, мы в себе эти образы пытаемся каким-то образом вообразить. И тогда начинаем воспринимать этот высший мир. И это не воображение, это уже реальная накладка внешнего на наши внутренние приблизительные какие-то представления. Так вот, если вы приедете на конгресс, то самое главное – это вот эти вот впечатления, образы, которые, возможно, вы получите извне. И тогда у вас возникнет повышенная, по сравнению с сегодняшней, чувствительность к этому окружающему нас, но еще сейчас неощущаемому миру. И это абсолютно реальные вещи, как в нашем мире надо обучать ребенка видеть, понимать в мере того, что ему объясняют, в мере того, что ему показывают, у него формируется внутренний склад такой, архив образов. И на основании этого он уже ощущает и контактирует с внешним миром. Вполне возможно, что вот сегодня мы все время разговариваем о постижении мироздания. Так, каким образом мы ощущаем мир? Вполне возможно, что это будет большей темой на конгрессе. Это не важно, зависит только от вас. У вас будет возможность задавать сколько угодно вопросов, я буду на них отвечать. Все трое суток я ваш. Кроме того, вместе со мной, со всех еще мест разных и разных стран приезжают многие мои ученики, которые уже тоже вполне способны отвечать на любые вопросы из своего ощущения, постижения, знания. Будет интересно, я надеюсь. Вот готовьтесь к тому, что это будет интересно. Как ребенок, у которого впереди какое-то захватывающее такое приключение. Еще вопрос, Москва.
Значит, вопрос такова. Первое сокращение, Тимутим Алев. Ну, там появляется пустота, то есть без света, без жизни. В принципе, он не опасен, вот эта ситуация, если тем более он будет продлиться долго.
Мы изучаем с вами, я надеюсь, со следующего занятия, вот уже начнем изучать на самом деле строение мироздания от высшего света к первому состоянию, когда создается первое творение, первое, затем как оно деградирует вплоть до нашего мира под Махсом. И здесь уже наш мир. Все состояния, которые это творение проходит до нашего мира, как в нашем мире в течение времени, затем существует человечество, и когда оно приходит уже к такому состоянию, когда начинает подниматься по тем же ступеням в то же состояние высший мир. Это мы с вами изучаем все в науке Каббала. Наш мир сознательный, то есть с того же Адама, о котором мы говорили, допустим, это нулевой отсчет от Адама мы отсчитываем, и до нашего мира, практически до его такого полного состояния, всего 6 тысяч лет. На сегодняшний день мы с вами существуем в 5765 году от Адама. Нам осталось существовать в этом ограниченном объеме 235 лет. Вот. За это время человечество по добру или по здорову, то есть самостоятельно устремляясь к более высшему состоянию, существованию, или подгоняемое всевозможными кризисами, войнами, обязано будет все равно прийти к тому, чтобы существовать именно вот в этом вот наивысшем объеме, в этой высшей форме существования. Для этого существует человек. А наш мир существует только для того, чтобы, опираясь на него, подниматься. Значит, каким образом происходило падение, регрессия происходила? Она происходила постепенными сокращениями. То есть творение создано, как мы уже раньше говорили, полностью наполненное светом, но оно в этом состоянии себя не ощущало наполненным, потому что изначально свет находился в ней. А наполнение, мы говорим, оно может быть только из предварительного опустошенного состояния. Пусто, нет ничего. И затем наполняется. Вот это ощущение между пустотой и наполнением, оно и называется нами счастьем, наслаждением. Разница между. Знаете, есть человек, у которого есть абсолютно все в мире, но он не чувствует, что это у него есть. Кто кончает самоубийством? Самые обеспеченные люди. Самые бедные нет, потому что ему достаточно корки хлеба, он уже счастлив. А самый обеспеченный, что ему не дашь, он не чувствует наслаждения. Потому что наслаждение, оно дельта между страданием, ощущением пустоты и наполнением. Так вот, для того, чтобы прийти к истинному наслаждению, к полному наслаждению, к бесконечному наслаждению, самое первое действие, которое сделано было над творением, это цимцум алиф, так называемый. Первое сокращение, когда полностью весь свет исчезает из этого творения, и оно остается пустым. а затем начинает самостоятельно наполняться под воздействием высшего света и одновременно нисходить вниз. Я не хочу сейчас в это входить, мы это будем с вами изучать, но цимцум, он, это самое необходимое, что может быть, это освобождение творения от Творца, отдаление, отсечение творения от Творца. Это то, что делает нас в итоге здесь уже после всей этой вот эволюции свободными, самостоятельными, осознающими свою отдаленность от высшего мира, свою ограниченность и необходимость развития до самых высших ступеней. Поэтому цимцум алеф, следующий урок мы этому уже будем посвящать. Я думаю, с следующего урока мы с вами начнем всю вот эту цепочку. Мы находимся сейчас вот здесь, на этой цепочке. Это время существования, начиная вот после нисхождения сверху вниз духовных сил, в нашем мире образовался большой взрыв, так называемый, и из сил, из энергии начала развиваться материя, практически из нуля начала развиваться материя. Эта материя развивается в течение там миллиардов лет, там говорят 15 миллиардов, неважно сколько, мы с вами и это будем изучать и вычислять, сколько лет эта материя должна существовать в таком виде. И затем через миллиарды лет, как этот мир начинает подниматься с помощью сил им управляющих до уже уровня высшего мира. Это занятие тема следующего занятия. Пожалуйста, еще вопрос.
Здравствуйте. В своей книге «Духовный поиск» вы пишете о том, что начинающий должен быть очень осторожен в выборе общения, дабы не проникнуться ненужными желаниями. Хотелось бы попросить, чтобы вы подробнее на этом остановились. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Этот вопрос точно полностью относится к теме свободы воли. Дело в том, что человек существует из того, что в нем существует, человек состоит из своей сути. Это определяющие его внутренние гены и их развитие. А рядом с ним существует среда, то есть общество, и законы развития этого общества. Вот и все, больше ничего. Это я, а это окружающее меня. Если я хочу себя привести в определенное состояние, не только просто в комфорт с окружающим обществом, если только с окружающим обществом, тогда я должен знать его и знать его воздействие на меня. Короче говоря, меня только тогда интересует я и окружающая меня среда. Для комфорта в этой жизни есть люди, которые считают, что этого достаточно. В итоге мы приходим к ощущению, к пониманию того, что этого недостаточно. Что все, что мне навязывается обществом, это общество не знает, что мне хорошо или плохо, и то, что во мне внутри, я не знаю, что это хорошо или плохо, меня начинает тянуть в другое. Если я начинаю тянуться в другое, к другим целям, к другим идеалам, к другим идеям, чем окружающее меня общество, которое построено там на Кока-Коле, на пиве и так далее, и на футболе. Значит, если я ищу что-то другое, то, естественно, в этой мере я должен остерегаться на себя влияния окружающего общества, а искать другое общество. То есть избирательное. Избирательное общество. Общество. Так? Уже другое. Это и называется группа каббалистическая. Я тогда должен сказать, все равно на меня что-то будет действовать. Я не могу жить в безвоздушном пространстве. Значит, я только должен заменить связь свою с окружающим этим обществом обычным на связь с обществом, то, которое имеет ту же цель, те же идеалы, что и я выбрал. В этом заключается практически вся свобода воли человека. Потому что, войдя в определенное общество, мы после этого уже становимся полностью его... ну, не пленниками, по крайней мере, а следствием. Поэтому об этом написано в статье «Свобода воли» и во многих других моих материалах. Это не базируется на статье «Свобода воли» Баля Сулама и на древних каббалистических текстах, на любых. Я пишу в настоящее время книгу совместно с одним американским психологом и социологом на эту тему, еще с одним, который преподает во Франции, там, с французским профессором. Это очень интересная тема, потому что здесь, в общем, человек строит сам себя. То есть каббала вам подсказывает, как под влиянием определенного общества, каббалистической группы, вы можете себя перестроить. Сами себя вы перестроить не можете. Воздействовать сами на себя вы не можете никак. Поэтому если вы изолируете себя вообще от общества полностью, то практически человек при этом перестает быть человеком. Развитие как человек... Но мы говорим не о определенных там особых личностях, там, может быть, отшельниках или я не знаю кого там, которые входят в какие-то свои области внутренние психологические. А человек, который лишается общества, то он, естественно, лишает себя общества. Он перестает быть человеком, что называется. Попадает под воздействие окружающей природы неживой растительный животный. И в соответствии с этим уже обретает свой облик. А вся наша свобода воли заключается в выборе общества. Так вот, как выбрать, что значит выбрать общество? Это книги, это учитель, инструктор, это друзья, которые вместе с тобой идут, и все они направлены к одной цели. И каким образом это надо селектировать и взаимодействовать с этим. Это является основной темой развития человека. Почему? Да потому что... Почему мы вообще не можем развиваться без окружающего общества? Потому что Творцом создано одно единственное желание. Одно творение. Немного. Одно. А затем это творение разбилось на множество, на миллиарды частичек. И эти частички взаимно отдалились друг от друга. Настолько, что они друг друга не ощущают. Я ощущаю другого только в той мере, в которой я чувствую, что он может быть мне полезен. Чем я могу от него наполниться? Чем он может быть мне полезен? То есть я всегда смотрю на остальных с точки зрения чисто личной эгоистической выгоды. Таким образом мы устроены. Так вот, человек проходит обратно в духовный мир только в той мере, в которой он начинает обратно связывать себя со всеми остальными людьми, со всем остальным человечеством. Вот эта интеграция всех людей как в одном едином творении, снова замкнутом, она является целью развития всего человечества. Вот сегодняшнее состояние человечества, оно в итоге должно нас привести к тому, чтобы мы осознали, что только преодолев наш эгоизм, только начав взаимодействовать, только начав желать сблизиться друг с другом, мы можем спастись от себя, от самоуничтожения и обрести одновременно в слиянии, во взаимодействии друг с другом вот это ощущение высшего мира. Ощущение, оно рождается именно на соединении между собой. Почему? Потому что внутри себя я не могу ощутить больше, чем мой маленький эгоизм. Когда я начинаю ощущать другого и ощущать, что в нем, тогда я ощущаю дополнительно плюс еще дополнительное ощущение окружающего. И еще один человек, еще дополнительное ощущение окружающего. Постижение духовного мира, высшего мира, оно основано только на слиянии, сближении с ощущениями других. В итоге все человечество на сегодняшний день разорванное, несчастное, эгоистическое, взаимоненавидящее друг друга, оно обязано будет или добрым путем, или ударами осознать, что оно должно объединиться вместе в одно, как в одно общее творение. К этому ведут нас все кризисы. И с этой точки зрения Россия – это та часть планеты, которая, мне кажется, в первую очередь в этом нуждается. И ближе всего к пониманию, сознанию этой необходимости по чуткости людей, по тому количеству страданий, которые они пережили. Поэтому я думаю, что раскрытие вот этой методики счастья, вечности, совершенства, оно очень легко должно ощущаться русским народом. У нас были и существуют группы, и конгрессы в других частях мира, но я, насколько знаю, я не знаю настолько американцев или там немцев, я среди них не жил, и не из них я, и все-таки культура моя – это русская культура. Я вырос в Ленинграде, и воспитался, и получил образование. Я уехал уже 28-летним человеком оттуда, уже, так сказать, сформировавшимся. Вот. Так что я не знаю настолько никакого вот другого народа, более четко явно, чем русский народ. Я думаю, что Каббала, она очень близка к тому, чего желает этот народ. Вот внутри себя, который почувствовал столько страданий, это в нем живет, и это как сказать, роднение со страданиями, даже возвышение страданий, это уже пережило себя, это когда страдания уже настолько большие, что начинаешь их уже как бы свыкаться с ними, жить с ними, любить, ценить, как бы оценивать уже как нечто высшее ради страдания, уже это входит в какую-то естественную норму, это перерост, это перегрузка от всей этой тяжелой истории. В России она существует, ни в каком другом месте в мире этого нет. Поэтому я думаю, что эта методика, она очень близка русскому народу, и он ее должен очень быстро ощутить. Я благодарю вас за внимание, большое спасибо за вопросы. Я вижу серьезных, зрелых внутренних людей. Я надеюсь всех вас увидеть через 2 недели, близко познакомиться. И до следующей встречи через неделю. До свидания.